Мир Божий вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие сегодня. Книга Левит. Откройте, пожалуйста, книгу Левит. Мы будем читать с 10 главы. Сначала 3 стиха. Книга Левит, 10 глава. 3 стиха сначала. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курени, и принесли перед Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне я освящусь, и перед всем народом прославлюсь“». Аарон молчал». Вот такой текст мы прочитали, мы станем помолимся прежде. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам эту святую книгу жизни. Благодарим Тебя, Господи, что мы не только поучаемся в этой книге, для себя наставления берем, но слова этой книги живые, действенные. Они являются истинной пищей, истинным питьем для наших бессмертных душ. Мы благодарны Тебе за это, Боже наш. И также Ты позволил нам собраться в этот час вечерний, и по милости Твоей, по Твоему благоволению, Ты, Господи, сегодня открываешь для нас страницу с далекого прошлого. Это событие, совершившееся когда-то в далеком прошлом в народе Твоем. И в этом также, Господи, Ты хочешь нас научить и наставить. Помоги нам сегодня уразуметь текст этого священного Писания, и сердца наши сделай способными принять то, о чем здесь говорится, эту божественную истину. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Чудная надежда, правда, братья и сестры, на небесной перекличке, там по заслугам нашим мы будем, по милости, оказывается, Господней буду я. И мы блаженны, что мы можем сказать перед лицем Господа, что исключительно по милости Божьей. Итак, мы сегодня дальше путешествуем из Египта в землю обетованную. Помните, мы первый раз с вами говорили, что случилось с Израилем, горькие воды, Мэри. После этого манна в пустыне. Потом мы с вами увидели, как Господь дал воду из скалы. Сегодня мы дальше в следовании вместе с Израилем. Но сегодня очень неприятная вещь случилась в Израиле. Очень неприятная. Только что 9 глава закончилась великой радостью и торжественностью. И тут вдруг мы читаем: трагически погибли лучшие люди Израиля. Оба сыновья первосвященника Аарона. И где они погибли? Перед лицем Господним. Чуждый огонь Надава и Авиуда. Так я сегодня назвал нашу беседу. Вот и то, что случилось с Израилем. Какое печальное событие, печальная история, печальная страница в жизни Израиля. И печальна она тем, что это произошло не с кем-то там, который желал чем-то обогатиться, или неправду сказал, или как тот взял и своровал слиток золота и сенарскую одежду и запрятал. Вот. А печально тем, что это люди, которые приближались к Господу, и, казалось бы, никакой выгоды, никакой корысти не имели от этого. И тут вдруг смерть. Нам не совсем понятно это. И не все мы поймем. Но тем не менее мы можем сделать выводы соответствующие, потому что это написано нам в наставлении. Помните, мы с вами каждый раз обращались в послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, где апостол Павел писал письмо к Коринфской церкви, и он привел в пример путешествие Израиля из Египта в эту новую землю, что все они там погибли, потому что не ко всем из них благоволил Господь. И это было для нас наставление, это образы для нас были, чтобы мы также помнили об этом и размышляли об этом. Итак, давайте мы посмотрим о том, о самом событии, о том, что же произошло. Вот, это первое что. Посмотрите, Надав и Авиуд. Господь особенно благословил их уже тем, что они родились в священнической семье, в семье первосвященника, священника Аарона. Это было особое благословение, особая милость от Господа с самого своего зачатия и до рождения, и после того, когда они родились, все, они были принесены и посвящены Господу. И в том, что они стали священниками, могли нести служение в скинии, опять-таки никаких заслуг они не имели, абсолютно нет. Только одно рождение их дало им на это право, полное, законное право, потому что так было угодно Господу, потому что Господь избрал именно Аарона для того, чтобы он нес священническое служение в скинии. Так что это всецело милость Божия. Они были истинными членами истинно священнической семьи. То есть их дело, их служение было законное. Это не то, что они сами избрали себя, это не то, что они кого-то отодвинули или еще что-то. Это было Божье право, данное им. Второе, что же могло быть о самом событии? Почему такой печальный, серьезный исход получился? Что они неправильно делали? Может быть, они взяли не те кадильницы, но нет. Здесь ничего не сказано о кадильницах. Да, эти кадильницы имели особое назначение, и они ни к чему больше не употреблялись, как только именно для этого дела, когда священник входил перед лице Господне воскурять фимиам. Именно для этой цели. Значит, дело не в кадильницах. Они взяли то, что нужно. Может быть, они оделись не так, потому что священник, который входил перед лице Божие, он имел специальную одежду. И в этом тоже ничего не сказано, что они не ту одежду одели. Вы знаете, Господь очень строго и серьезно дал указание о том, как должен одеваться священник, который идет перед лице Господне. Это теперь одежда не имеет никакого значения в размышлениях некоторых людей. Но тем не менее, в то время это имело особое значение, и священники должны были исполнять это. Но опять-таки, мы ничего не находим и не видим, чтобы Господь разгневался, потому что они плохо оделись или не ту обувь одели, или еще что-то. Нет, ничего этого не могло быть. То есть, все было на законном основании, абсолютно все, что они делали. То есть, форма их служения ничем не нарушалась. Тогда в чем дело? Почему такой строгий суд? Почему смерть? Что произошло? Вот так она случается в жизни. Только что мы закончили читать 9 главу. Посмотрите, на каком возвышенном тоне здесь рассказывается, когда Моисей призвал Аарона, сыновей старейшин Израилевых. Вот, и он им сказал, что нужно сейчас сделать, какие жертвы принести и как, и все. То есть, имея повеление от Господа, он дал им это указание. И мы читаем, что приступили Аарон к жертвеннику, заколол тельца, и который за него, и жертву за грех. То есть, все было сделано в соответствии с тем, как Господь сказал Моисею. Никакого нарушения не было. Вот, и принесли это приношение от народа они. Дальше мы читаем, и принес приношение хлебное, и все это сделали, все сделали. Вот, и вышли Моисей, мы читаем 23-24 стих 9 главы. То есть, и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Это удивительно, братья, дорогие сестры, когда народ, собравшийся перед лице Господне, когда он пришел, и когда народ видит действие Божие, видит руку Божию, и особенности, когда народ видит Божье благоволение, не гнев Божий, а Божье благоволение, что Господь благоволит к их жертвам, к их молитвам, к их пению, тогда, конечно, тогда народ радуется, восклицает от радости, тогда народ поклоняется в благолепии. И вдруг Надав и Авиуд взяли огонь в кадильницу и пошли перед лице Господне. Надав в переводе на русский язык означает «вождь». Авиуд в переводе на русский язык означает «отец мой» или «отец остается таким же». Да, удивительные названия, имеющие глубокий смысл. Так вот, в действительности все было законно, все было правильно, как повелел Господь. И тем не менее, что-то было сделано не то. Очень часто люди рассуждают, что это за чуждый огонь и тому подобное. Да, они положили в каждый в кадильницу свою, положили в них огня и вложили в него курение, принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Заметьте, что даже здесь не сказано, что они положили чуждое курение, а огонь чуждый. Что это значит? Братья, дорогие сестры, когда Господь дает повеление, то Господь бодрствует над Словом Своим. И Слово Господне должно быть исполнено в точности так, как Он повелевает. Не может быть никаких-то исключений, добавлений. Да, исключения могут быть в том смысле, если Господь сам говорит, сделай так или иначе. Тогда может, по Слову Божьему, потому что кто может отменить данный закон? Только тот, кто дал этот закон, он может его и отменить. Но не те отменяют закон и постановление, которым дается этот закон. Так что все было ясно. Поэтому здесь речь не идет о преступлении каком-то. Здесь не идет речь об убийстве, об аморальном поступке, еще что-то. Здесь идет сопоставление, как выполняется Слово Господне, как выполняется Слово Божие, в каком смысле. И как приятно, когда мы читаем Библию, и когда мы читаем о каком-то человеке, и Писание подтверждает, и оно говорит, что этот человек сделал все по Слову Божьему, исключительно как повелевал Господь Бог ему. Ну, возьмите хотя бы, например, слово, которое дано было для Ноя. Дважды повторяется: «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Это чудная похвала этому человеку. Какое послушание, какое благоговение перед Господом. Ни на иоту нету отступления. Бог ему сказал размеры, Бог ему сказал дерево, Бог все сказал, как это делать, и абсолютно он не прибавил ни одного сантиметра в размерах ковчега. Он сделал абсолютно все так, как Господь ему повелел. И это похвала. И мы читаем второй раз, в 7 главе книги Бытия: «И сделал Ной все, что Господь повелел ему». Когда-то Самуил пришел к Саулу, когда-то Бог дал повеление через Самуила, как он должен будет поступить. И когда Самуил пришел к нему, слышит блеяние овец, мычание волов, а Саул выходит и говорит: «Я все сделал по слову твоему». Нет, не все. Ты сделал изменения. И вы знаете, чем это кончилось. Благодаря этому отступлению, благодаря этой добавке, он лишился царства навек. Он и потомство его. Так вот, здесь тоже идет речь о том, как люди исполняют Божье повеление, делающие дело Божье небрежно, является таким же грехом, как и все остальные грехи. Итак, что получилось? Есть вещи, которые не подлежат изменению. Третий стих, смотрите, здесь написано: «И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Аарон понимал, что значит: в приближающийся ко мне я освящусь. Если освящение есть воля Божия, то значит человек, который приближается к Богу, этот человек, который всецело и полностью, он показывает, что он это делает абсолютно по воле Божией. То есть его приближение соответствует Божьему стандарту, Божьему закону, Божьему уставу. И Господь тогда прославляется, как он говорит: приближающийся ко мне я освящусь. И когда такой человек приближается к Богу, или, как здесь сказано, два человека приближаются к Богу, и когда Господь освящается в этом, то есть в этом приближении проявляется воля Божия, тогда Господь прославляется перед всем народом. Почему? Потому что приближающийся приближается по воле, по Слову Божьему. Бог благоволит к этим людям и к приближающимся ко мне. И тогда Он изливает свои благословения. Мы прочитали в 9 главе. Вот это то, о чем говорил Моисей. Это то, что должны были знать Аарон, Надав и Авиуд, они должны были знать. И посмотрите, в действительности здесь 9 глава как раз-то и заканчивается вот на этой возвышенной ноте, когда в действительности в приближающихся к Господу людях Бог был прославлен. Как здесь говорится: приближающийся ко мне я освящусь, а перед всем народом был прославлен Господь. И жертва была принята, огонь ишел от Господа и сжег на жертвеннике все сожжения. И народ, видя это, радовался. Так вот, в чем ошибка? Когда мы читаем Левит, 16 глава, с 12 стиха, интересно, здесь написано, что как совершается жертва, Или нет, давайте мы с 11 стиха прочитаем. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, заколет тельца и жертву за грех, и возьмет горящих угольев полную кадильницу». Откуда? Жертвенника. Вот повеление Божие, казалось бы, мелочь. Милыми, какая разница, от чего зажжен огонь в кадильницу? Хоть вы его возьмите, спичку зажгите, все равно огонь один и тот же. Хоть от зажигалки зажгите, хоть любой положите, все равно огонь один и тот же. Но такая тонкость, казалось бы, Господь сказал, что ты, когда идешь перед лице Божие, в приближающийся ко мне, я должен осветиться, то есть, абсолютно точно все должно быть исполнено. И огонь, который они должны были бы положить в кадильницу, они должны были бы взять жертвенника. И только этот огонь Бог принимает. Не потому, что он какой-то другой, он не такой, огонь всегда огонь. Хоть от чего вы зажгите, все равно огонь есть огонь. Но это нам так кажется. Но у Бога совсем иначе. Господь очень и очень различает от там, где он был взят. И по всей видимости, они пренебрегли этой маленькой неточностью. Какая разница? Нужно идти, брать от жертвенника огонь. Мы возьмем, вот тут под рукой есть какой-то огонь. Зажгли и пошли перед лице Господне. И Бог не принял. Вот так Господь смотрит. Смотрите, Аарон молчал, потому что Аарон знал, и Аарон понимал, да, Господь справедлив. Это не было какое-то намеренное истребление. Это не то, что Господь решил убрать этих двоих сыновей. Абсолютно нет. Он хотел, чтобы они продолжали это служение, но чтобы они были абсолютно точными Его исполнителями. Так вот, для нас это прообраз. Для нас это самое серьезное наставление и поучение в служении Господу. Итак, мы смотрите, о самом событии. Второе, мы говорили о чуждом огне, что это за чуждый огонь, где они его взяли. То есть, они взяли его не от жертвенника. Давайте мы посмотрим третье, переносный смысл. Мы-то живем теперь уже более 3000 лет, разделяет нас от того, что произошло когда-то, когда они шли по пустыне в эту землю, обещанную Богом. Какое это отношение имеет к нам сегодня? Может быть, это просто написано для того, чтобы пополнить наш кругозор, наши познания? Нет. Писание учит Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И Он не понижает и не занижает планку святости, планку освященности, планку прославленности. Абсолютно нет. Как она была, эта планка, поднята прежде создания мира, так она и до сих пор на том же месте. Абсолютно так же. И Господь говорит: «Я бодрствую над Словом Своим». И когда вы будете читать последнюю страницу Библии, книгу Откровения, когда ее возьмете, вы опять найдете самое серьезное предупреждение для церкви. Так вот, смотрите, 22 глава книги Откровения. Здесь написано 19 стих. «Итак, если кто отнимет что от слова книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Уж серьезнее быть не может. Оказывается, что он бодрствует над словом своим. А 18 стих говорится так: «А если кто приложит что к ним, к этим словам, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей». То есть абсолютно, абсолютно должно быть точно, абсолютно должно быть полностью все, что мы делаем, все, чем мы живем, наша духовная жизнь, наше хождение перед Богом, оно должно в точности быть и соответствует тому, о чем говорит и повествует нам Слово Божье. И поэтому мы не можем добавлять что-то и отнимать. Мы не можем ссылаться на обстоятельства жизни, мы не можем ссылаться на политическое положение страны или там на государство, или же на правительство, или на еще что-то. Абсолютно никакого добавления, никакого убавления не может быть. Это не говорит о том, милые мои, что мы, как верующие люди, что мы всегда исполним в точности все. Только один наш Господь смог все точно выполнить и сделать. Он Господь. Но это дает нам то, чтобы мы понимали, что мы несовершенны. И мы тогда лишь только можем исполнить точности все, когда мы будем движимы Духом Святым, когда мы всецело дадим возможность проявлению Духа Святого в нашей жизни, то есть чтобы Господь действовал через нас и в нас. Тогда мы сможем это сделать. И поэтому, дорогие мои, духовный смысл прежде всего заключается в Слове Божьем. «Я бодрствую над Словом Своим». Эти слова сказал Господь, и поэтому мы должны понимать, кто бы это ни говорил, как бы какие бы конгрессы ни старались изменить то или другое, кто бы ни выступал, какие бы лидеры церквей, как бы они ни отзывались и как бы они ни говорили свои понятия, это ничего не поможет. Если Слово Божие говорит именно так, значит, оно будет так. Следующий переносный смысл. Я хочу сказать, сколько безрассудных иногда служение совершается перед лицем Божьим, перед Господом. Да, именно безрассудным, ненужным, которых Бог не требует. Вот почему апостол Павел, послание к римлянам, в 12 главе, обращаясь к римской церкви, он пишет им такие замечательные слова. Римская церковь в столице Римской империи. Он говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Да, нам хочется, чтобы наше служение было разумным, принятым Богом. Но здесь есть условия. При каких обстоятельствах может в действительности наше служение быть принято Господом? При каких? Бог дал нам указание, Он дал нам и показал, вот что Он хочет. Итак, дорогие, мы хотим, чтобы наше служение было разумным, чтобы оно было благоугодным Господу. Так вот, Он говорит, предоставьте тела ваши, то есть сами себя предоставьте в жертву Господу, в жертву святую, живую и благоугодную Богу. Вы хотите, чтобы служение было разумным и принятым Господом? Смотрите, что он дальше говорит. «И не сообразуйтесь с веком сим». То есть у этого века, у народа этого мира или в мире этим, у них свое мировоззрение. И это мировоззрение абсолютно противоположное библейскому мировоззрению. У них свои уставы, у них свои законы, у них своя мораль. И все то, что в мире, помните, что говорит нам Слово Божие, все то, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, и это не от Бога, это не угодно Богу, оно противно Богу. И мы никак не можем брать эти мирские понимания, мирские уставы или мирские какие-то еще что-то, постановления, и их в церковь. А это поможет нам лучше служить, а это поможет, а это сделает нас как-то более известными и тому подобное. Абсолютно нет. Господь говорит, я бодрствую над Словом Своим, я бодрствую, и я смотрю на ваше служение, на каком фундаменте оно построено. Ваше служение, откуда оно исходит, чем оно питается, от какого источника вы берете силу. И если вы стараетесь, чтобы какие-то мирские идеи, мирское мировоззрение и его применять в церкви, милые мои, Бог показал, где оказался Надав и Авиуд. Он не взял мирское, что ли? Он взял совсем ничтожное, малое, они взяли, и они жестоко поплатились. Вот оно, наше служение перед Богом. И так он говорит, смотрите, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот оно, в приближающейся ко мне я освящусь. Познавайте, что есть воля Божия. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Замечательные Божьи требования, Божьи постановления. О себе. Когда мы приближаемся к Богу, как мы думаем о себе? Когда мы приближаемся к Богу, как мы думаем о ближних наших? Подумайте об этом, как часто люди, приближающиеся к Богу, оскорбляют других людей, унижают других людей, ни во что их ставят. Помните, есть в Евангелии один пример. Два человека приближались к Богу, и в одном человеке в действительности Бог освятился и прославился, а в другом, помните этот случай, Господи, я даю десятую часть, я два раза пощусь. Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как вот этот рядом со мной стоит. А другой, не смея поднять глаз своих к небу, он бил себя в грудь, и что он говорил? Он сознавал себя падшим, погибшим грешником, недостойным находиться в Божьем присутствии. И Бог освятился, он пошел оправданный. Вот это наше служение, наше пребывание, наше разумное служение. Вот причина, которая побуждает нас это делать. Можно было бы еще обратить внимание на другие вещи, которые также мы можем сказать, что они имеют переносный смысл и очень подходят сюда не только о том, как мы проповедуем Слово, не только о том, как мы учим, чему мы учим, и чему мы наставляем, но и наше служение перед Господом, каково оно есть, разумное ли это служение, освящается ли Господь через то служение, которое мы совершаем. Есть и другие вещи, но мы об этом сегодня говорить не будем. Конечно, Господь не поражает сегодня так, как Он поражал когда-то. Не всегда это совершалось. Да, Господь поразил Надава и Авиуда, но это поставлено в пример для всех грядущих поколений, чтобы все бодрствовали и понимали, что Он серьезно, что если Он потом, после Надава и Авиуда, Он не стал поражать больше священников, то это не значит, что Господь смирился с этим. Нет, абсолютно. И потом, впоследствии получилось, что эти же священники, совершавшие служение в Иерусалимском храме, они не только отступили от каких-то маленьких неточностей, как это случилось с Надавом и Авиудом, но они стали людьми совершенно неверующими. Помните, во времена Иисуса Христа священники, с кем они подружились? С саддукеями, которые не верили ни в воскресенье, ни в ангелов. Не стали с ними друзья. И Господь не поражал этих людей. Но придет время, хотя уже они теперь знают свое состояние и где они находятся. Так что Бог не поражает. Но если Он этого не делает, то это не потому, что Он уже перестал смотреть на это и теперь смотрит сквозь пальцы. Абсолютно нету. В одном из псалмов написано следующее. «Ты делал это, и я молчал, и ты думал, что я такой же, как и ты. Но Господь говорит, что я изобличу тебя». То есть всему свое время. Так учит нас Слово Божие. И последнее, что я хочу сказать, в действительности нечего сказать будет тем людям, которые так поступили. Посмотрите, мы прочитали, Аарон молчал. Аарон молчал. Он ничего не мог сказать. Почему? Потому что он понимал, что Божий суд всегда честен и справедлив. Бог никогда не бывает предвзятым по отношению к людям. Он всегда поступает справедливо и всегда поступает честно. Конечно, это были сыновья Аарона. И я понимаю, что как каждому отцу, ему было жалко и печально, что это совершилось с его сыновьями, которые имели законное право по милости Божьей совершать служение перед лицем Божьим и не только, но и приближаться к Богу, как никто другой из Израиля. Они имели возможность всегда находиться в присутствии Божьем. Теперь их нету. Даже больше того, Аарон не мог их хоронить. Прочитайте дальше. Моисей сказал, кто может хоронить? А он не должен. Аарон, ты должен приближаться к Богу, и ты не должен оскверняться прикосновением к мертвецам, даже если это твои сыновья. Такое Божье постановление. И Аарон молчал. Он ничего не мог сказать. Милыми, придет время, когда каждому из нас придется стать перед лице Божье. Может быть, мы сегодня не знаем и не разумеем, как это может быть, и в каком виде, и как. Столько народа за это время. И вдруг каждому из нас придется дать отчет, отвечать перед Богом. Придет это время, так учит Писание, что каждый. И я хочу сказать, что там, когда мы пристанем перед Господом, и особенности, когда мы читаем, когда пристанут те люди, которые пристанут для того, чтобы получить осуждение, суд у Белого престола, там все будут молчать. Там будет гробовая тишина. Почему? Потому что все они увидят, им нечего сказать будет. В свое оправдание ни один погибший грешник абсолютно ничего не может сказать. Будут молчать. Выслушает этот приговор. Поэтому пусть Господь сохранит нас и поможет нам в служении нашему Господу. Будем просить у Него, чтобы Он помог нам быть исполнителями Слова Его, чтобы Он помог нам быть верными, честными в служении перед Ним, чтобы Он помог нам приближаться к Нему в действительности с открытым сердцем, понимая и разумея свое несовершенство. Господь знает, кто мы есть на самом деле, но Он хочет, чтобы мы, когда приближаемся к Нему, Он хочет, чтобы мы понимали свое состояние, кто мы есть на самом деле. И поэтому, как мы пели, там по милости Господней буду я. Наше приближение к Господу – это есть величайшая милость Божья, дарованного каждому из нас. Мы недостойны этого. Мы не заслужили этого. И как сыновья Аарона не заслужили этого. Они не добились этого своими силами. Их заслуга лишь только была в том, что они родились в семье священника народа Божьего. Поэтому имели право на приближение. Мы же, как пишет Слово Божие, родились не от хотения мужа, не от плоти, от крови, а мы родились от Господа. Он проявил свою силу, Он проявил милосердие свое к нам, Он излил свою благодать, и это дает нам сегодня право приближаться к Господу такими, как есть мы на самом деле. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты оказал нам такую честь и привилегию, которой мы недостойны, которой мы не заслужили. Но благодаря Твоим страданиям, страданиям Твоего Сына, Его смерти, благодаря Его заслугам, Господи, и под покровом этой Голгофской жертвы, мы сегодня можем идти в Твое присутствие. Слава Тебе за это, Боже наш! И помоги нам сегодня каждому разуметь и понимать свое несовершенство перед лицем Твоим. Помоги нам, Господи, осознавая это, дорожить тем временем, которое Ты отпускаешь каждому из нас в служении перед лицем Твоим. Господи, помоги нам, осознавая свое несовершенство, прежде всего просить у Тебя милости, чтобы все то, что мы делаем, словом или делом, чтобы оно было с единственной целью для славы Твоего имени, чтобы Тебе слава, чтобы имя Твое было прославлено в народе, именно в нашем хождении, в нашем служении Тебе. Как Ты и сказал, что мы свет миру, и этот свет должен так светить, чтобы люди могли видеть добрые дела и прославить опять-таки Тебя, Господи, Тебя прославить, и воздать честь, хвалу и поклонение Тебе, ибо Ты единый достоин этого. Единый, Господи, не нам, не мы, но Тебе да будет слава, хвала и поклонение. Услышь нас в этот час, Господи, да будет ухо Твое отверстие к нашим молитвам. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты отпустил нас с миром, благословил на эту неделю, кто бы где ни находился, кто на работе, кто в отъезде, кто на учебе, Господи, каждую душу, кто бы где ни находился, мы просим, благослови, Господи. И если продлишь нашу жизнь до четверга, я молю Тебя, чтобы Ты также дал желание, жажду, стремление для народа Твоего идти в молитвенное общение с Тобою, собраться здесь для нашего совместного поклонения Тебе, для нашей совместной молитвы к Тебе. Господи, услышь нас в этот час, благослови больных нашей церкви, Ты знаешь, сейчас и видишь, мы просим Тебя за сестру Люду Куманову, благослови и даруй ей также выздоровление, Ты можешь это сделать. Также, чтобы Ты благословил и мужа, и всех, кто переживает, Господи, видя ее болезнь. Успокой Духом Твоим Святым каждое сердце. Мы просим за сестру Буряковскую. Мы просим Тебя за семью Розман, как за нее, так и за его. Также, Господи, благослови, чтобы они также не унывали, но приняли это все как от Тебя и прославили Твое святое имя. Благослови также сестру Кузичеву, мы просим, благослови сестру Петерсон Елену, мы также просим у Тебя за брата Лещука, Господи, мы также просим у Тебя за родственника наших брата и сестры Гончук, там в Аризоне, чтобы Ты и там коснулся Твоей исцеляющей рукой ихнего родственника. Также за Нелю с Васей мы просим Тебя, и многих других, Господи, которые уже по старости не могут посещать дом Твой. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.